и издательская платформа «РУГРАМ» представляют. Марвейн «Ветер». Невеста певчего смерти. Читает Наталья Урбанская. Глава первая. Письмо и посох. Элиана стояла посреди зала, отделанного дымчатым кварцем. Руки ее были скромно сложены на животе, волосы цвета спелого ореха заплетены в традиционную прическу побежденных. Раскиданные по плечам косы, украшенные одними лишь блеклыми камешками, которые можно найти на любой дороге. Взгляд хранительницы памяти и младшей дочери, говорящего с солнцами, был опущен, но серые, как грозовое небо, глаза то и дело стреляли из-под прикрытых век в сторону наместника юго-восточной провинции Империи Крови, медленно, но неуклонно разраставшейся во всех направлениях Империи Бладрейх. Наместник Романга, или Певчий Смерти, как называли его древнейшие из вампиров, сидел на мраморном троне, отделанном хризопразом, и привычно скучал. Трон накрывал балдахин, поддерживаемый позолоченными деревянными колоннами. Справа и слева от порога стояли на часах пажи, точно так же, как перед кожаным пологом палатки стояли на страже гитайры. Огромный тяжелый занавес, поднимавшийся при помощи канатов, разделял шатер на две части. В задней располагалась спальня. В передней проходили попойки, трапезы и приемы, и могло поместиться до сотни человек. Шатер наполняли терпкие пряные запахи, столь любимые жителями Востока. По сторонам стояла плетеная мебель, укрытая драгоценными тканями, а пол устилали мягкие ковры. На разбросанных тут и там сундуках, инкрустированных золотом, стояли кувшины с вином, вазы и блюда, изготовленные жителями покоренного города. Война против эльфов оказалась на удивление короткой и не слишком увлекательной. Лесные эльфы с их философией любви ко всему живому и аскетизмом в магии даже не пытались ему противостоять. Те из них, кто не принял предложение императора, ушли дальше в леса и рассеялись в чащобах. Лунные, которых так опасалась Ламия на последнем совете, оказались еще более неорганизованы. Они били в спину друг другу и больше занимались семейными разборками, чем войной с общим врагом. Пожалуй, даже от дроу было бы больше вреда, если бы они не попрятались под землю, как последние трусы. Основные надежды Романго возлагал на солнечных, ведь по определениям они сохранили связь с духами, но не отреклись от древних знаний. И вот теперь, спустя каких-то несколько месяцев войны, младшая принцесса Танайран стояла перед Романгой и ожидала очереди на прием, будто последняя крестьянка, пришедшая просить о милости. Глаза Романги то и дело обращались в сторону принцессы. Выбор был интересным. Из всех эльфийских народов солнечных реже всего можно было видеть за пределами их королевства. Они не видели интереса ни в бродяжничестве, ни в путешествиях, ни в установлении связей с другими народами, тем более что могли позволить себе наслаждаться комфортом, изучением и наблюдением, оставаясь под сводами своих спрятанных от мира дворцов. Единственное, что могло бы заинтересовать их за пределами королевства, были руины древних эльфийских царств. У говорящего всего было трое детей. Старший, Аман, наверняка предрекался в наследники. Средняя дочь слыла красивейшей среди женщин Востока. Только Эвелина, королева-мать лунного королевства, могла сравниться с ней в красоте, но и та теперь была мертва. Перед Романгой же стояла третья, самая младшая из детей. Романго не мог бы сказать, что эта третья некрасива. Все они были будто выточены из мрамора и различались лишь небольшими штрихами, оставленными на их телах волей небесного мастера. Младшая дочь короля солнечных была очень недурна собой, но она была какой-то тусклой. В ней не было того яростного огня, который ожидал увидеть Романго в глазах побежденного. Впрочем, в этом имелись и свои плюсы. При взгляде на Элиану глаза Романги отдыхали от пестроты красок Бладрейха. Наместник щелкнул пальцами, отпуская очередного просителя, и, наконец, получил возможность в открытую посмотреть на гостью. Хотя все, даже одежда посла говорили о том, что она лишь проситель, Романго ощущал едва сдерживаемую мощь, исходившую от невзрачной фигуры. Сила, обильно приправленная скромностью. Редкое сочетание. Глаза Романги засветились любопытством, и оно не ускользнуло от внимания Элианы. Эльфийка улыбнулась, старательно пряча улыбку в высокий воротник голубовато-серого плаща. «Наместник Великой Империи Бладрейх и славный полководец Романга. Дом Говорящего с Солнцами приветствует тебя!» Романга никак не отреагировал на лесть. Элиана отметила это на будущее. Люди, будь они хоть бессмертными, хоть неумершими, делились для нее на два вида — те, кто любил слова, и те, кто предпочитал дела. Со вторыми всегда было сложнее, но и к ним Элиана имела подход. 300 лет дипломатии от имени дома, говорящего с солнцами, давали о себе знать. На секунду Элиану охватило сожаление о том, что эти времена закончились, но она стремительно отогнала непрошенную мысль. «Я вас слушаю». Голос Романги звучал ровно. Певчий ничем не выдавал владевших им мыслей. Но Элиана не зря занимала пост первого посла. Она знала, что чувствует Романга, даже сейчас. «Я пришла предложить тебе мир, великий Романга. Мир, выгодный обоим нашим народам. Я была вынуждена приехать тайно, потому что ваши пограничные заслоны не пропустили бы меня вместе с сопровождением. Так что не обессудьте, вы, возможно, будете так любезны предоставить мне свиту на время пребывания здесь». Романго усмехнулся. «Не губами, нет». Его усмешку нельзя было заметить даже в глазах, и все же Элиана знала, что наместник усмехнулся. На секунду Элиана запаниковала. Происходило то, чего она опасалась. Солнечных эльфов, былых владык Срединного материка, здесь попросту не принимали всерьез. «Вы меня расстроили, посол». Теперь усмешка отразилась на лице. Элиана, однако, мгновенно взяла себя в руки, прищурилась и произнесла: «Мне жаль, что ваш народ так любит войну. Мы предпочитаем мир и готовы просить о нем, если этого требует мудрость». Романго разглядывал посла. «Я выслушаю вас», — сказал он неторопливо, как человек, который хорошо знает границы своей силы, хоть и не вижу в этом смысла. «Вы напрасно считаете нашу добрую волю проявлением слабости. О своей ошибке вы можете судить из того письма, которое, очевидно, не успели распечатать сегодня утром». Романго нахмурился. Письмо и правда было. Свиток принес ему ворон, и Романго с самого утра носил его с собой, не имея свободной минуты, чтобы вскрыть, хоть на донесении и висела печать со знаком «Арк». «Срочно». «Я подожду, пока вы прочтете». Элиана поклонилась и чуть отступила в сторону. Романге не нравились неожиданности. Он привык управлять ходом аудиенции, а не отдавать ее в руки гостей. И все же он потянулся к поясу, достал свиток и сломал печать. В чувствительные ноздри вампира тут же ударил запах несвежей крови. Витиеватые буквы, бегущие по пергаменту, выглядели неровными, будто писавший сильно торопился. «Мой господин, прошу простить», — гласило письмо. «Седьмой корпус разбит. Воины говорящего падали от наших мечей, как трава под косой, пока не появились их маги. Всего 4 в белых плащах, но их атаки накрывали поле боя целиком. Наши воины не успевали даже бежать. Свет их тисовых посохов прожигает насквозь». На этом месте Романго оторвался от письма и бросил короткий взгляд на грубый деревянный посох Элианы. «Я вынужден бежать, но лишь для того, чтобы сохранить знания и возможность одержать реванш. Будьте оста...» Дальше бумагу украшала обширная клякса красного цвета.